Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Проводил Рустам Машеньку до ворот. Закрыл калитку.
От доворот бани,
да и
Сергей Валерьевич.
Да и предупредил Владика, что сегодня брендятина. Необычное время.
Внезапно.
Внезапно.
Что случилось? Решил порадовать перед отпуском наших слушателей. На самом деле...
Накопилось?
Причина очень банальная. Буквально на днях мы с вами в субботу забирали прекрасный автомобиль Jaguar XE, новинка 2015 модельного года от компании
Рассказ
Jaguar.
Рассказ о нем уже позже.
Чуть позже, после возвращения из нашего отпуска. И, слушайте, обнаружил и поймал себя на мысли, что в загашниках-то на полке уже давным-давно лежит подготовленная история компании Jaguar. Эта история очень интересна, но я почему-то так и не нашел времени для того, чтобы рассказать.
Вот главное, объясните в начале, да, потому что я замечал в разговоре с обычными людьми, с нормальными людьми, которые заняты своими проблемами, да, и поэтому автомобильный рынок для них это не, ну, сфера такая, от случая к случаю. Ну, наш человек, когда раз в 3, в 5, в 7 лет задумывается, да, о новой машине, и поэтому есть фанаты, конечно, как правило, не малолетние, хотел сказать, но юные, да, которым это все интересно. Но большому кругу многие вещи непонятны. Во-первых, вот объясните мне сначала, как на самом деле это, а потом, с точки зрения здорового маркетологизма, зачем они разделили название внедорожников Range Rover, отделили название марки, да, от легковушек Jaguar. Народу реально не всем понятно, что это один и тот же производитель. То есть зачем было разделять легковушки, называть только Ягуаром, а теперь вы говорите, они же хотят сделать еще и Ягуар-кроссовер.
Кроссовер, да, будет совсем то есть, скоро представлен.
То есть лезть с этим названием, лезть туда. И почему тогда нет легковушки? Зачем это сделать?
Чтобы не путать людей.
Нет, наоборот, люди-то путаются. Они, понимаешь, дело в том, что у Range Rover у того же, да, четкий в последние годы яхтенный стайлинг, да, и образ, да, это машина для богатых. А на Jaguar это не переносится?
Но это в первую очередь внедорожник. Значит, все очень просто на самом деле. Потому что если мы обратим свое внимание на, в принципе, британский автопром, то он не настолько... Хотя, с другой стороны, ведь если начнем перебирать всех автопроизводителей британских, ну, допустим, Aston Martin.
Но он достаточно элитарный.
Давайте, это спортивные дорогие автомобили. Rolls-Royce. Опять же, очень дорогие.
Очень дорогие очень... и иногда спортивные.
Да, иногда спортивные. Нельзя не упомянуть, конечно же, марку Bentley. Опять же, очень...
Много маленьких марок, да, которые...
Было в свое вот, время, да, да, но которые... Мини, которые сегодня... Lotus, опять же, да, которые... спортивные.
Да, да.
Ну, наверное, да, все-таки выпускает и заточен под выпуск
именно
спортивный.
Но сегмент не массовый. То есть мини это стоит особняком, вот такой массовый автомобиль. Остальные все машины в Британии, они для тех, у кого бабло.
В каких условиях мини как автомобиль появился? В условиях очень жесткого кризиса нефтяного, который вынудил просто напросто британское правительство и местных автопроизводителей дать возможность британцам передвигаться в автомобиле. Этот автомобиль был создан. Значит, Jaguar изначально просто-напросто...
Видите, две разные марки?
Две разные марки. И Jaguar, и Land Rover. И понятное дело, что Jaguar изначально всегда позиционировался именно как спортивный автомобиль. Uh-huh. Именно автомобиль со спортивными генами. И именно на автомобиль в кузове седан. И только,
но очень странно будет, когда они сделают Jaguar-кроссовер. Да. Это будет странно.
И только во время Второй мировой войны компания Jaguar, как и многие британские производители, вынуждена была переключиться на выпуск военной продукции, в частности, на выпуск, я так понимаю, внедорожников с двигателями от компании Ford. Это может быть единственное, что роднит на самом деле с компанией Land Rover. Но вообще вот эта коллаборация, так называемая, она произошла, я так понимаю, в период жесткого противостояния внутри британских элит, когда в 75-м, по-моему, году было принято решение после, значит, очередного кризиса разделить крупнейшего британского автопроизводителя British Motor Company, которая объединяла под своим крылом, получается, и компанию Jaguar, и компанию MG, и компанию Mini, и компанию компании Остин. Ну, в общем, всех производителей, по большому счету, и, значит, производителя грузовиков, и производителя автобусов. И в конце концов было принято решение в рамках, значит, опять же, разбирательств судебных разделить эту компанию. И таким образом, несмотря на противоречия, которые были между либористами и консерваторами, потом Маргарет Тэтчер пришла, в очередной раз компания...
Шахтеров гнобили.
Ну, в общем, вот эти все поглощения и, опять же, разделения внутри этой большой компании были связаны исключительно с кризисами, которые каждый раз, собственно говоря, вынуждали правительство британское
принимать какие-то меры.
Но, на самом деле, если мы говорим о компании Jaguar, то, конечно же, надо не забыть, да и, в принципе, весь этот сегодняшний выпуск будет посвящен одному человеку, хотя, как и у многих...
Jaguar — это который черный кот в животном мире.
В животном мире.
По-моему,
Ягуар —
это пантера. Пантера как,
кошка. А какого цвета ягуар?
Кошка.
Леопард пятнистый.
Причем,
а ягуар какой?
Причем ведь история достаточно...
Что-то я тут подумал.
Да, слушайте, ведь ну, и история не только появления бренда, но и самой этой кошки на капоте этого автомобиля, она окружена достаточно большим количеством легенд.
Так в итоге-то срослись 70-е только.
Нет, срослись они уже, я так понимаю, это произошло после того, как в конце 80-х, после очередного кризиса и очень неудачной модели, это был XJ с индексом 6 и с внутризаводским индексом 40, который появился на рынке и должен быть стать одним из самых, ну, получается, интересных автомобилей в представительском сегменте. И так и было. И журналисты
сейчас же есть серия XJ.
XJ
но
есть,
самый,
да.
Большой.
Самый большой, получается, седан, который есть в линейке, флагман, наверное.
Да,
если мы говорим о компании Jaguar, а не о компании Land Rover и Range Rover. Так вот, автомобиль был действительно очень интересным. С огромной с гаммой моторов приличных, с великолепной отделкой. И журналисты не могли найти и подобрать эпитеты для того, чтобы сказать, что это действительно лучший автомобиль в представительском классе, в котором они мечтали составить конкуренцию, именно британский производитель, немцам, в первую очередь Мерседесу и BMW. Но, к большому сожалению, я так понимаю, кризис, который в тот момент, да, когда этот был представлен автомобиль, охватил не только экономику вот с такой страны, как Великобритания, но и почему-то каким-то образом сказался на качестве производства этих автомобилей. И в конце концов, после 50-60 тысяч пробега, эти автомобили банально стали разваливаться. Плохое качество сборки. Причем, обратите внимание, это середина 80-х годов, и очень много мы говорили о нашем автопроме и о проблемах, которые накрыли наш автопром в середине
80-х. И они же Маргарет Тэтчер говорила, что они на Западе боятся Советский Союз не из-за ракет, а из-за экономической составляющей. Развал Советского Союза и предоставление 300-миллионного рынка для сбыта порошков и всей этой мрази, которую они нам сюда возят, и спас, и на самом деле, Евросоюз. Вот,
удивительная
война.
История, да. Середина 80-х годов, вот эти проблемы, связанные с качеством производства автомобилей, коснулись не только советского автопрома, но и британского автопрома.
Ты нашел леопарда.
Именно после этого он был поглощен компанией Ford уже.
Так, 94% леопарда, они с точками Jaguar'ов, как леопарды. Но есть 6%, которые имеют генетический брак, который делает их черными.
Но все равно там есть точки. Помните, недавно выяснили?
Да, есть маленькие точки. Хотя
они черные, на черном. Но они есть.
Черные на черном.
Хорошо, давайте начнем.
К отцам-основателям, как и у многих автомобильных марок, есть два отца-основателя. Ну, если мы вспомним тот же самый Mercedes-Benz, Daimler-Benz. Та же самая история из компании Jaguar. Значит, обоих этих людей зовут Уильям. Значит, первый Уильям Лайнес, он появился на свет в 1901 году. Значит, в городке Блэкпул, это северо-запад Великобритании, на берегу Ирландского моря расположен этот городок.
Говорят, тоскливое место.
Очень тоскливое место. Появился в семье, я так понимаю, человека, который владел музыкальной лавкой и занимался продажей музыкальных инструментов. И там очень интересная история знакомства его отца, тоже Уильяма, с его мамой. Она просто забежала купить какой-то инструмент, состоялось это знакомство. Uh-huh. На свет появился Уильям Лайнес, который впоследствии был удостоен титула рыцаря и неофициального титула мистер Ягуар. Uh-huh. Значит, это прозвище закрепилось за ним уже там в 30-е, в 40-е, ну, давайте так, наверное, в 40-е, в 50-е годы. Значит, ну, очень интересная история. Понятное дело, что семья видела в нем исключительно человека, который встанет за прилавок этой музыкальной лавки и будет продолжать продавать музыкальные инструменты. Но, к большому сожалению, вот это молодое поколение подростков, для родителей, понятное дело, к большому сожалению, захватило вот эта новомодная история, связанная с автомобилями. Он отправляет... ну и самое главное, что подвело его, в отличие от меня, отсутствие нормального музыкального слуха. Значит, маленький мальчик, ну, уже не маленький юноша, отправляется...
У вас слуха не было?
У меня слух был, Уильяма Лайнеса слуха музыкального не было. Значит, молодой человек отправляется получать техническое образование в Манчестер. Значит, там он начинает работать, подрабатывать на небольшой... проходить инженерную практику в небольшой компании Crossley Motors. Ну, это известный британский, для нас неизвестный, а для британцев известный производитель легковых автомобилей, который просуществовал вплоть до конца 50-х годов. Значит, после этого он возвращается в родной Блэкпул и устраивается продавцом в фирму, которая занимается продажей автомобилей Sunbeam. Были и такие автомобили в Великобритании.
Ну,
и теперь...
Sunbeam.
Sunbeam?
А что такое Sunbeam?
Ну, как луч солнца.
Лучи солнца. Был и второй, Уильям Уолмсли, который появился на...
Уолмсли? Да как они... Как у них рука-то поднимается подписать такое?
Который появился на свет на 10 лет раньше Уильяма Лайнеса. Появился на свет он в достаточно обеспеченной семье. Его отец занимался продажей угля и добычей этого самого угля. Значит, после того, как он отошел от дел, отец, они перебрались в этот же городок, в Блэкпул, и поселились на улице, на которой жила как раз семья Лайнесов. На этой улице и произошло знакомство двух молодых людей. Произошло все это в конце 21-го, в начале 22-го года. А познакомились они вот на какой почве. Значит, Уильям Лайнес стал обладателем одного из первых мотоциклов в городе. А самоучка, человек, который не получил технического образования, Уильям Уолмсли, он в своем гараже...
Как переводится Уолмсли?
Не переводится.
Почему не переводится?
Переведи. Потому что это не слово.
Ну как
это
не слово?
Какое-то место, я не знаю, Славянсков. Смоленсков, я имею в виду.
Славянсков, Смоленсков.
Это тоже место. Просто какое-то место.
Значит, Уильям Уолмсли, тот, который постарше, тот, который из семьи как раз человека, который занимался продажей угля, он занимался созданием в своем небольшом гараже мотоколясок. Но в данном конкретном случае речь идет все-таки о люльке. Ну, то есть, вот мы представляем мотоцикл «Урал» в классическом исполнении, наверное, да? Вот он занимался как раз строительством, разработкой этих люлек. Значит, вот эту люльку он показал как раз Уильяму Лайнесу, у которого был первый мотоцикл в этом городе. Они умудрились прикрепить эту мотолюльку, мотоколяску к мотоциклу Уильяма Лайнеса. Это все ему дело понравилось. Он сказал: слушай, давай мы будем продавать эти мотолюльки. Потому что мотоцикл продавались вот без... Более того...
Без мотоколяски, без люльки.
И более того, вся общественность была увлечена как раз, если мы говорим о начале 20-х годов, не только автомобилестроением, не только автомобилями, но еще была увлечена воздухоплаванием, в частности, цепелинами. Вот эти все... Если вы посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, вбейте в Яндексе в том же самом. Я сейчас вам назову, как компанию, которую, значит, два Уильяма организовали в сентябре 1922 года, называлась. А называлась она Swallow Sidecar Company.
Swallow?
Ласточка.
Swallow.
Ласточка.
Swallow.
Компания
Swallow.
Swallow. Точно как глотат. Производится одинаково.
Пишется.
По-моему, одинаково тоже.
S-W-A-2-L-O-W.
Да.
Причем тут ласточка?
Ласточка переводится.
Ласточка, да?
Ласточка переводится именно так. Это слово, значит, организовывают они эту компанию и начинают выпуск как раз этих мотоколясок и люлек. Получают огромное количество заказов на производство, значит, этих мотоколясок и мотолюлек. Производят они вот первую модель, которая появилась у них в гараже, вплоть до 1927 года, 5 лет. В принципе, потом появляется вторая модель, причем вторая модель была уже доработанной.
Люлька-2.
Там появилось защитное стекло.
От дождя.
Причем сделано все это было, вот это защитное, ну, представляете, защитный козырек такой для человека, который находится внутри люльки.
Мне из фотографий вылезли только мотоколяски Шурика из фильма «Операция У». Никакой ласточки или Swallow, как вы говорите.
Swallow Sidecar Company. Наберите. Swallow Sidecar. Сайт-сторона?
Да. Сиде.
Сиде Car Company. Значит, занимались они, в принципе, вплоть до начала Второй мировой войны выпуском. Вот именно это подразделение компании выпуском именно как раз этих люлек. Но в 26-м году, в конце концов, они оба пришли к пониманию того, что им очень тесно на этом рынке, и им очень хотелось бы заняться выпуском автомобилей. А теперь мы возвращаемся к истории, которую уже не раз и неоднократно я упоминал в рамках нашей рубрики «Брендятина», рассказывая историю и тех же автомобилей «Мини», и тех же автомобилей Nissan Datsun, и тех же автомобилей BMW. Они обращают свое внимание на компанию «Остин», которая занимается выпуском одного из самых легендарных, наверное, автомобилей, который стал прародителем для целых автомобильных марок, таких как BMW, таких как Lotus, Nissan Datsun. Значит, и в частности для такой марки, как Jaguar. Ну, на самом деле, выглядит очень презентабельно, очень красиво.
Но причем все это
производилось из легкого металла, из алюминия. Стоил достаточно прилично и в качестве такого очень модного аксессуара подавалось.
Такое ощущение, что человек на мотоцикле везет маленького камикадзе на работу.
Но вы понимаете, они были же увлечены как раз авиацией и цепелинами, да, как раз дирижаблями. Именно отсюда вот эти формы, которые мы видим на этих фотографиях исторических. Так вот, они обращают
внимание. Здесь пулемет-то негде
укрепить. Значит, они обращают внимание на компанию Остин, которая на самом деле ведет свою деятельность. Ну и вообще, если мы говорим об автомобилестроении, то одна из, наверное, главных автомобильных компаний, которая, к сожалению, сейчас уже не существует. Правда, китайские бизнесмены постоянно говорят о том, что они готовы возродить эту марку, влить достаточное количество денег для того, чтобы эта марка вернулась на рынок. Но очень интересно...
Остин.
Значит, очень интересно, что первый автомобиль был представлен в 1907 году. Правда, он не нашел понимания, потому что на самом деле проектировался этот автомобиль в конце концов. Да, на базе которого и будет построен первый Ягуар. Хотя называться Ягуаром марка станет только после окончания Второй мировой войны. Потому что сокращенно-то, если мы говорим о Swallow Sidecar Company, сокращенно компания называлась SS. Ну и понятное дело, что в 1945 году называть компанию SS, причем логотип выглядел, это две буквы S и два крыла. Uh-huh. Значит, справа и слева. Значит, было не совсем уместно. Поэтому и появилось второе название. Сначала модели, а потом и целые марки.
Но войну еще ждали, да?
Войну ждали.
Чья возьмет?
1907 год. Появление вот этого первого автомобиля с очень небольшим двигателем. Значит, мощностью двигатель был 7 лошадиных сил. Именно поэтому индекс Austin 7. Правда, вернулся к этому проекту человек, который и придумал этот автомобиль уже после окончания Первой мировой войны, в принципе, когда рынок, я так понимаю, и был готов уже для того, чтобы обратить внимание на народный, на доступный автомобиль. Значит, с чем связаны вот эти габариты этого автомобиля и то, что этот автомобиль на самом деле...
Какой? Austin 7?
Austin 7. Значит, габариты 2 метра 70 сантиметров в длину и метр в ширину. Связаны с тем, что чертежи этого автомобиля...
Метр в ширину не маловато?
Да, очень мало. Очень мало. Значит, надо было бы быть очень хорошими друзьями для того, чтобы сидеть рядом, так близко внутри этого автомобиля. Причем автомобиль-то был четырехместным. Связано это было с тем, что чертежи и вообще разработку этого автомобиля, его конструкторы вели на бильярдном столе. И, в принципе, эти габариты...
Просто не было больше стола.
Не было больше стола. И, в принципе, они повторяют как раз габариты, детально прорисовывали. Да. Значит, на самом деле, историки автомобилестроения называют этот автомобиль убийцей огромного количества автомобильных марок, которые так и не появились, так и не дошли в своем развитии до того, чтобы стать полноценными автомобильными марками. Потому что он стоил достаточно дешево. Значит, весил он 360 килограмм. Был достаточно неприхотлив. Но самое главное, что этот автомобиль стал некой технологической базой для огромного количества компаний молодых, которые в этот момент появляются на рынке. Если мы говорим о конце 19-го, начале 20-го года, начале начале 20-х годов, это и компания BMW, через компанию Dixie, которую она приобрела. То есть первым автомобилем компании BMW тоже был автомобиль Austin 7. Это достаточно известный факт. Компания Nissan, которая вывезла автомобиль Austin 7 в Японию, Datsun, по частям, значит, полностью скопировала технологические решения, узлы этого автомобиля, и производила, в принципе, этот автомобиль вплоть до конца 40-х, начала 50-х годов без лицензии, и только в 50-х годах вынуждена была заключить лицензионный договор на выпуск уже новой серии автомобилей Austin. По этому же пути и пошли как раз Уильям Лайнес и Уильям Уолмсли. Они обратились в компанию Austin для того, чтобы приобрести, собственно говоря, шасси с двигателем. И очень многие компании, на самом деле, в той же самой Великобритании, в той же самой Европе пошли по пути как раз двух Уильямов. Они приобретали этот автомобиль. Приобретали этот автомобиль, Austin 7, он достаточно неприхотливый, и создавали собственный кузов. И, в принципе, вот компания Уильяма Лайнеса,
Уильяма Лоусли... Мы сегодня видим, под видом, как это называется у них-то, архитектура одна или как?
Платформа.
Платформа, да. То же самое.
Но только теперь компании паразитируют внутри своих брендов. Здесь были сторонние компании, значит, они приобрели этот кузов и представили свой приобрели эту платформу и представили свой вариант кузова. Значит, кузов понравился. Значит, в первую очередь он выделялся на фоне других решений, которые представляли на рынке. Абсолютно точно.
Точно?
Точно попал. Двухцветным был кузов, потому что, найдите, на самом деле, Jaguar как раз построенный на базе автомобиля Austin 7. Значит, первым индексом автомобиля стал индекс, сейчас скажу вам, Jaguar SS1. В общем, на самом деле ничего сложного.
Да, я запомнил.
SS1. Я понимаю, что не очень как-то...
Звучит. С очень длинным капотом, да, машина?
Ну да, с таким достаточно длинным капотом. Значит, в двухцветной окраске этот автомобиль появился на свет.
Ну, и, в принципе, после новостей-то продолжим.
Конечно, обязательно.
Продолжим. Сейчас новости спорта, не переключайтесь.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Итак, сегодня просвещенные автолюбители понимают, что Jaguar и Range Rover — это одна компания. И просто одни автомобили легковые, а другие как бы вот и почти что и грузовые. Но так было не всегда. И более того, название Jaguar появилось только лишь после Второй мировой войны.
Ну, закрепилось именно как торговая марка, да. Впервые появилась.
Есть ли история возникновения, почему Jaguar-то?
Есть. Об этом тоже поговорим буквально там.
Кстати,
через
до сих пор не выяснили, как выглядит Jaguar.
Через несколько минут. Угу. Значит, немного поправлю себя для того, чтобы все-таки более корректно излагать историю компании Jaguar. Угу. Вот это первая переработка и первый кузов, который был представлен там в 26-27 году на базе автомобиля Austin 7. Этот автомобиль назывался не SS1, а назывался Austin 7 Swallow. Получили они около 500 заказов на этот автомобиль. На руку им сыграло то, что действительно они были первыми, кто на рынке представил кузов двухцветной окраски. Действительно, автомобиль выглядел гораздо дороже, но в деньгах на самом деле он стоил не настолько дорого, как автомобиль тот же самый Rolls-Royce. Ну, то есть выглядел автомобиль дорого, но был, да, ну, и мы говорим о стоимости этого автомобиля. В принципе, он был достаточно доступным. Значит, им, на самом деле, после получения этого огромного количества заказов, мы все-таки говорим о зарождении автомобилестроения, и это и 500 автомобилей, это достаточно серьезный заказ. Заказ им пришлось переехать из тех помещений, которые они занимали в небольшом цехе в Блэкпуле, пришлось переехать уже в Ковентри. Значит, из названия компании исчезло слово «сайдкар», компания стала называться Swallow Coach Building Company.
Да что ж они такие названия?
Значит, они на самом деле достаточно много раз переименовывали свою компанию. И они, да, и они на самом деле разрабатывали, стали заниматься разработкой кузовов для таких компаний, как та же компания Fiat, допустим, итальянская. Несмотря на то, что итальянцы славятся очень своим дизайном. Значит, в это же самое время, в конце 20-х, начале 30-х годов между двумя Уильямами возникают разногласия. Значит, Уильям...
возникает связь.
Нет, Уильям Лайнес настаивает на том, чтобы компания перестала заимствовать чужую платформу и, наконец, занялась полноценной разработкой собственного автомобиля, собственной трансмиссии, собственным шасси, собственным двигателем и собственным кузовом. Значит, Уильям Уолмсли говорит о том, что, слушай, все же хорошо, мы же делаем вот эти кузова, и этого хватает, вот этой рентабельности и вот этой маржинальности бизнеса, которую мы имеем, вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя вполне комфортно.
На хлеб с маслом.
На хлеб с маслом хватает, на хлеб с британским или ирландским маслом хватает. Ну, в общем, в конце концов, он убеждает его в том, что им необходимо создать собственный автомобиль. Они его презентуют в 1931 году на лондонском мотор-шоу. Как раз это первый автомобиль в линейке уже, ну, давайте условно говоря, компании Jaguar, самостоятельный автомобиль с индексом SS1. Это действительно четырехместная машина с кузовом Touring, как ни странно. Значит, публика приняла на
Touring
ура.
Touring дубощит.
Да, публика и журналисты, и автомобильные эксперты приняли на ура новый автомобиль. И самое главное, что этот автомобиль стоил всего 315 фунтов. И вообще первые рекламные материалы компании Jaguar всегда позиционировали автомобили не только как спортивные, об этом чуть позже, но еще как автомобили более доступные, чем автомобили Rolls-Royce или Bentley. И очень часто в упор делался в тех же рекламных маркетинговых материалах на то, что выглядит, условно говоря, как Rolls-Royce,
или как,
но
Bentley.
Как Bentley, но стоит в 3 раза дешевле. Выглядит очень дорого, но стоит в 3 раза дешевле. Стоил он действительно 315 фунтов, значит, с не очень большой мощностью двигателя, но это был первый автомобиль. За 4 года до 1936 было сделано и продано около 4000 этих автомобилей. Это очень приличная цифра. Значит, после этого появляется автомобиль с индексом SS2, значит, который был похож по дизайну на SS1, но с новыми двигателями от компании «Стандарт», который компания Jaguar достаточно долго использовал, пока не создала собственный двигатель. Но, несмотря на все эти успехи, несмотря на огромное количество автомобилей, которые компания Jaguar продавала не только на британском рынке, но и на европейском рынке, и на самом деле те же продажи на американском рынке впоследствии позволили достаточно, ну, успешно пережить вот эти все кризисы, которые были связаны со Второй мировой войной и с экономической ситуацией, потому что американский рынок всегда оставался для компании Jaguar очень приоритетным. И, в принципе, на американском рынке всегда, несмотря на стоимость этих автомобилей, на позиционирование, что это дорогие автомобили, спортивный автомобиль, если мы говорим там о 50-х, 60-х годах, всегда вторую строчку занимал рейтинг автомобиль Jaguar, если мы говорим об общем количестве продаж этих автомобилей. Volkswagen Juke. Если, ну, потому что вот уж очень нравился дешевый автомобиль, если мы говорим...
И дорогой
автомобиль. Очень дорогой нравится. Со спортивными генами. Значит... Они достаточно мирно расстались. То есть не стал Уильям Уолмсли настаивать на том, чтобы каким-то образом претендовать на техническую документацию. В общем, на самом деле Уильям Лайнес выкупил у него его долю в этой компании, которая в очередной раз пришлось переименовывать. И теперь компания уже после ухода Уолмсли стала называться в 1934 году SS Cars. Ну, совсем неблагозвучное название.
Ну,
значит,
да.
Ушел, значит, Уильям Лайнес в автономное плавание.
Фашисты-то покупали?
А?
Одноименную машину.
А, честно говоря, не знаю. А, значит, появилась модель SS90. Вообще все эти индексы были связаны с максимальной
вообще
скоростью.
SS было в истории в американской. Была же эта модель. Суперспид или как-то там.
Ну,
шифровался-то.
Ты имеешь в виду Chevrolet всевозможные.
SS,
да. Ну, специальный индекс для заряженных автомобилей. Значит, SS90, SS...
Нет, да и всплывет где-то.
90 ракета, да. Была. SS-90
— это не наше название.
90 — это название. Максимальная скорость, которую мог развить этот
Хорошо.
Автомобиль, 90 миль в час. Mm-hmm. А после SS-90 на свет появляется автомобиль уже в 1937 году, SS-100. Он смог разогнаться до максимальной скорости в 95 миль в час. 153 километра. Ну и, собственно говоря, именно в этом автомобиле SS-100 впервые появилось дополнительное название «Jaguar». Пока только в качестве дополнения именно к цифровому
как
индексу, как модель. Значит, и кошачий вот этот имидж, этот шильдик дополняла как раз и кошка, которая появилась
на капоте.
Я тут,
кстати, посмотрел, реально, ребята, сейчас посмотрел леопардов и ягуаров. Не будь я как Дроздов, не узнал бы одну от другой, не отличил. Очень похожи.
Злопыхатели называли вот эту фигурку, которая появилась на капотах автомобилей SS-100, кошкой, которая прыгает через забор. Значит, это произведение очень известного художника. Не понимаю, почему...
Кошка, которая прыгает через забор.
Нет, значит, во-первых, я попросил бы вас и наших слушателей обязательно обратить внимание на работы художника, знаете, автомобильного художника, может быть, единственного в своем роде, Фредерика Гордона Кросби. Так. Один из величайших людей, который рисовал автомобили, автомобильные гонки, ну, вот понимаете, карандашом. И сегодня, я так, во-первых, огромное количество этих работ было утрачено, потому что люди, которые покупали автомобильные журналы там в конце 30-х, начале 40-х годов, использовали их для того, чтобы заворачивать в эту бумагу еду.
Колбасу.
Да, или для того, чтобы использовать эту бумагу для розжига, не знаю, может быть, барбекю. Да. В общем, очень мало работы этих осталось, они очень ценятся. Вы посмотрите, на самом деле, карандашом он зарисовывал, именно присутствуя на гонках, в отсутствие видеоряда и полноценной цветной фотографии, но абсолютной реалистичностью обладают вот эти наброски, эти рисунки. Именно он нарисовал. Но что самое интересное, об этом умалчивает официальная история многих компаний, в частности, компании MG. Я раскопал этот факт. На самом деле, первая кошка, которую он же и нарисовал, я так понимаю, или переработал, но первая кошка, первый тигр такой, кошачий, вот это из семейства кошачьих, летящий, появилась на британских автомобилях, и не на автомобилях Jaguar, не на автомобиле SS100, а на автомобиле MG. Ну, вы помните, да, эту британскую марку, которая, опять же, впоследствии вошла в этот огромный концерн British Motor Company. Значит, он появился именно... Но там была серия Tiger, она называлась Tiger. И было выпущено ограниченная серия всего 15 автомобилей. И уже после этого она перекочевала на капот именно автомобиля СС-100. И вот Фредерик Гордон Кросби уже перерабатывал для того, чтобы более, ну, хищно выглядела вот эта как раз фигурка. Потому что те первые фигурки действительно напоминали, ну, что-то такое между кошкой
и человеком.
Тигром. Да. Значит, цена на этот автомобиль начиналась от 395 фунтов. И это опять было дешевле, чем стоимость автомобиля Bentley или Bugatti, который позиционировался именно как спортивные автомобили. Значит, но, к сожалению, к большому он не стал массовым автомобилем, как СС-90, потому что было выпущено всего 200 машин. Вмешалась Вторая мировая война, вынуждена компания была переключиться на производство военных внедорожников с двигателями, значит, от компании Ford, и на выпуск деталей для бомбардировщиков британских. Значит, сам Ковентри, в котором располагался завод
Бомбили,
да, значит, появился даже термин такой конвентрировать, разрушить город ударами с воздуха. В общем,
Ковентрировать.
Значит, Вторая мировая война закончилась, понятное дело, компания вынуждена была отказаться от того названия, которое присутствовала на капоте и на задней крышке багажника. Появилось название уже «Ягуар» в 45-м году. Значит, правда, проблема у компании, как и у других автопроизводителей, было достаточно много. Первое. Значит, они пошли по пути следующему. Если европейские производители, а здесь мы в первую очередь, наверное, надо вспомнить компанию Volkswagen, как производителя народного автомобиля, пошли по пути создания народных автомобилей с малообъемным двигателем, небольшой автомобиль сам по размеру и с очень доступной стоимостью этого автомобиля, с очень доступной ценой для конечного потребителя. Здесь они решили не... значит, отклоняться от той линии развития, которую определили себя до начала Второй мировой войны, а все-таки производить хорошие большие автомобили с большими моторами. Соответственно, это вынуждало их искать новые рынки. Таким новым рынком для них стали Соединенные Штаты Америки. Вторая проблема. Значит, они стали представлять новые автомобили. Проблема заключалась в следующем. Значит, если они могли показать на автосалоне или на какой-то автомобильной выставке хороший прототип, хороший автомобиль, сделанный из легкого металла, а мы знаем, что компания Jaguar славится с автомобилями, которые, ну, практически на 100% состоят, да, там, из алюминия.
Даже водители алюминиевые.
Даже водители алюминия. Но основные, не только кузов, но и основные части трансмиссии, да, и ходовой производятся из легкого металла. И они являются пионерами в этой области. Но проблема была в следующем. Они создавали этот автомобиль из алюминия для того, чтобы показать публике, для того, чтобы получить огромное количество восторженных отзывов журналистов. Но в реалиях там конца 40-х годов
было не то.
В том количестве алюминия не было. И не было вообще, на самом деле, большого количества материалов, которые были необходимы для создания современных автомобилей. Это была вторая глобальная проблема, была связана с тем, что в конце 40-х годов в Великобритании прокатилось огромное количество забастовок рабочих, которые требовали 40-часовой рабочей недели. И вот Уильям Лайнес в своих воспоминаниях делится, значит, историей о том, что он вынужден был выйти вот на один из этих митингов, забастовку, значит, договариваться с профсоюзами, убеждать их в том, что он не не может в данный конкретный момент времени позволить себе перевести всех рабочих и работу всего завода компании «Ягуар» именно на 40-часовую рабочую неделю. И потому что в данном конкретном случае завод и сами люди, которые работают на этом предприятии, потеряют. Потому что они потеряют рынок сбыта, а им нужно наращивать именно производство. Значит, они создали, значит, специальную организацию «Ягуар Спорт энд Соушал Клаб», которая объединяла как раз менеджмент предприятия и рабочие профсоюзы. Угу. Значит, понятное дело,
и они вместе выпивали.
Да, вместе выпивали. Помимо основного внешнего рынка, рынка Соединенных Штатов Америки, обратил внимание на Австрию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Данию. Ну и появились первые выпущенные на рынок модели после уже Второй мировой войны МК-4 с индексом 2,5L. Ну, посмотрите, это уже, наверное, такие автомобили, которые запоминаются именно как автомобили, связанные с маркой Jaguar. Uh-huh. Ну и, собственно говоря, он приступает, Уильям Лайнес, к своей самой главной мечте — созданию автомобиля с двигателем собственной конструкции, получившей название X.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Бриндятина.
Ну что же, Ягуар сегодня, да, главный герой.
Послевоенные годы, это конец 40-х годов, значит, занимается он реализацией своей давней мечты построить автомобиль с собственным двигателем. Получает этот автомобиль индекс X, который присутствует сегодня в названии модели практически всего модельного ряда компании Jaguar. И вторая буква добавляется — XK. Ну, один из самых легендарных автомобилей компании Jaguar, один из самых известных — купе. XK120. Нет, это еще...
Не купе?
Про это купе отдельно мы поговорим. Это E-Type. Ну, это икона, наверное, середины 60-х, начала 70-х годов. Да и, может быть, ну, это действительно одни... На самом деле, компания Jaguar вот в послевоенные годы, 50-е годы, мы можем назвать золотым веком компании Jaguar, потому что действительно создавались очень красивые автомобили, которые не могли сравниться, и вот с этим дизайном не могли сравниться ни те же немцы, ни те же американцы. Ну, правда, есть в этом некая британская школа, некий британский взгляд на автомобилестроение. Появляется этот XK120, значит, тоже из алюминия изначально был создан прототип. Понятное дело, что в производстве машина создавалась уже именно на конвейере, и применялась сталь, потому что алюминия в таком количестве не было. Но, что очень интересно, он сам-то не очень верил в том, что реально возможно создать очень интересный автомобиль, который восторженно примет публика, и в первую очередь автолюбители. Но вот при заявленном плане продаж там в 300 автомобилей, они в конце концов, когда автомобиль в 1954 году уже уходил из серии, продали 12 тысяч этих автомобилей.
А 300 хотели?
А 300 всего хотели. Насколько удачным был этот автомобиль? Значит, дальше. Понятное дело, что на этом автомобиле и с этим автомобилем огромное количество спортивных побед связано. Посмотрите, ребята, XK120. Ну, идеально, да, такое спортивное купе, кабриолет, наверное, да, я уж не знаю, как назвать. Огромное количество спортивных побед еще связано. И в первую очередь, всем известная гонка Лиман 24, да, и усилия были не напрасны, которые компания потратила для того, чтобы создать автомобиль, причем именно для этой гонки они как раз и создали автомобиль, который был собран из алюминия, максимально облегчили его, форсировали тот двигатель, который стандартно устанавливался в базовую модель, и в конце концов выиграли эту гонку. Значит, после этого появляются модели МК-5 и МК-7, ну, это такие полноразмерные, наверное, да, седаны. Причем МК-7, по большому счету, индекс-то должен быть уже МК-6, но, оказывается, у компании Bentley был автомобиль с индексом МК-6. В общем, все перепутано было на острове, на британском. Не могли они никак договориться о том, какие индексы использовать, потому что, ну, одной из самых известных моделей компании Jaguar впоследствии стал индекс и автомобиль с индексом МК-2, так называемый Марк II. Вот сегодня в умах автолюбителей, которые заражены вирусом японских, ну, любви к японскому автомобилестроению,
ну,
четко,
да,
присутствует.
Морковник.
Да, морковник Toyota Mark II. Но на самом деле, вот первый Марк и первый Марк II, если мы быть до конца точным, конечно, появился в Великобритании. И связан вот этот индекс именно с автомобилем Jaguar. Ну и понятное дело, что одна из самых главных легенд, о которой однозначно нам надо обязательно сказать, понятное дело, что Марк II стал одним из самых узнаваемых автомобилей. И огромное количество автомобилестроителей и дизайнеров автомобильных очень лестно отзывались. В частности, Джорджетто Джуджаро назвал МК2 не просто превосходной машиной, а машиной, в которой аристократизм линии, отчетливая индивидуальность и утонченный шарм отражают лучшие британские традиции. Ну а Энцо Феррари назвал этот автомобиль самым красивым автомобилем всех времен.
Да. Ну и давайте, ребят, пару слов в качестве анонса той машине, да, о которой мы вам уже расскажем, получается, после нашего небольшого отпуска августовского, XE, да, или XE, да, как по-русски проще говорить, да, от Jaguar. Тут история какая. Вы все помните, и на улицах наших городов их немного, но младший Jaguar, да, маленький, который очень похож на Rover, вот, был до, наверное, середины там 2000-х годов. Они производили маленькую машинку, после чего, видимо, приняли решение, что Jaguar это будет только чисто солидол. Uh-huh. Или полноразмерный бизнес, там и представительские кары, да.
С индексом XJ.
Да, да, да. Или это будет спортивные купе, но все равно дорогие машины. Мы отказываемся от рынка, ну, условно говоря, массового, да. Ну, как это можно вообще принять в отношении компании Jaguar? Интересно, что в этот же период как раз конкуренты, те же немцы, приняли решение, что наоборот, они идут в маленький сегмент. Появились X-копейки у BMW, у Mercedes, да, Ашки появились. Они что хотели сказать? Мы сделаем маленький автомобиль, но он будет по насыщенности, по кайфам ничем не отличаться от большого автомобиля. Да? Но тогда еще, собственно говоря, всерьез не думали, когда эта вся линейка запускалась, о том, что сегодня уже, по большому счету, теми кайфами, которыми мог когда-то похвастаться Mercedes, будут набиты автомобили типа Kia. Да, с электрическими стеклоподъемниками, с климат-контролем. Об этом никто не думал. Но потребитель сломал рынок. И вот они прожили, условно говоря, там 10 лет без младшей модели, а все остальные подтянулись. И вот теперь на рынок выходит этот XE, да, автомобиль. Ну вот мы имели счастливую возможность эту машину опробовать. Ну, ребят, в двух словах, да, вот последнее слово, да, грубо говоря, самое свежее слово от компании Jaguar. Я могу сказать, что машина категорически взрослая. Несмотря на то, что Данила Козловский, который снимается в рекламе этой машины, говорит, что это твой первый Jaguar. Ну, намекая, что потом ты вырастешь и купишь модель получше, XF, постарше, XJ. Подороже. Да. Я вам скажу так. Им удалось сделать машину, которая по ощущениям внутри, да, за рулем, да и снаружи, она нарисована так, что она же немногим более, грубо говоря, длиннее, чем трешка BMW. И в этом сегменте трешка BMW, C-шка от Mercedes, она конкурент вот этим машинам.
IS-250, да, от Lexus.
Несмотря на то, что эта машина чуть-чуть подлиннее, чем Бэха,
она ниже.
Она выглядит вот так в отрыве от реальных габаритов очень и очень солидно. Да, то есть эта машина не маленькая визуально, да. Потом уже, когда ты в нее садишься, оказывается, что, ну, давайте так, из критических замечаний, проход на задний диван подразумевает под собой некую гибкость пролезания сквозь специальный лаз. Она тесная достаточно сзади. Но что касается водительской истории, да, подвески, двигатели, шумоизоляции, эта машина абсолютно взрослая. И я бы даже сказал, что, в принципе, называть ее младшим Ягуаром, наверное, неправильно. Это просто Ягуар, но компактного класса, да?
Ну, что очень интересно, ведь там в 60-е годы компания Ягуар приобрела и компанию Daimler немецкую, и много автомобилей колесит по улицам наших городов именно шильдиком Daimler, хотя являются, по большому счету, моделями от компании Ягуар. А в конце 80-х, там, середина 80-х, приобретение компании Ford, ну и опять же уже в конце 90-х, начале 2000-х годов очередной кризис привел к тому, что компания Jaguar и компания Land Rover были проданы индийскому производителю компании Tata. И является сегодня, по большому счету, индийским. Ну, на самом деле, в глобальном мире...
Но те не лезут.
Те не лезут, да, потому что компания продолжает производить очень хороший автомобиль. И я бы еще... Ребят, обратите внимание, будет у вас возможность, может быть, в выходные, на индекс еще один автомобиль от компании Jaguar XJ220. Этот автомобиль, ну, который нигде, похоже, не был засвечен так широко. Это спортивный автомобиль а-ля Lamborghini, а-ля Ferrari. Очень достойная модель, которая в свое время появилась.
Ну, какие годы?
Это как раз 90-е. Это,
ребят,
как раз конец 80-х,
спасибо вам,
начало
90-х. Рустам Иванович. Ребят, хорошего вам дня. Берегите себя, до завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.